не все бедствия кончились для Дмитрия Яковлевича аудиенцией у Алексея Абрамовича. Он сидел молчаливый и взволнованный в классной комнате, когда вошел человек и позвал его к чаю. Доселе наш кандидат никогда не бывал в дамском обществе. Он питал к женщинам какое-то инстинктуальное чувство уважения. Они были для него окружены каким-то нимбом. Видел он их или на бульваре, разряженными и неприступными, или на сцене Московского театра. Там все уродливые фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведут представлять генеральше. Да и одна ли она будет? Миша успел ему рассказать, что у него есть сестра, что у них живет мадам, да еще какая-то Любонька. Дмитрию Яковлевичу чрезвычайно хотелось узнать, каких лет сестра Миши. Он начинал об этом речь раза три, но не смел спросить, боясь, что лицо его вспыхнет. «Что же, пойдемте-с», — сказал Миша, который с дипломатией, общей всем избалованным детям, был чрезвычайно скромен и тих с посторонним. Кандидат, вставая, не надеялся, поднимут ли его ноги. Руки у него охолодели и были влажны. Он сделал гигантское усилие и вошел близкий к обмороку в диванную. В дверях он почтительно раскланялся с горничной, которая выходила, поставив самовар. «Глаша, — сказал Алексей Абрамович, — рекомендую тебе новый ментор нашего Миши». Кандидат кланялся. «Мне очень приятно, — сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и с некоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. «Наш Миша так давно нуждается в хорошем наставнике. Мы, право, не знаем, как благодарить Семена Ивановича, что он доставил нам ваше знакомство. Прошу вас быть без церемоний. Не угодно ли вам сесть?» «Я все сидел», — пробормотал кандидат, истинно сам не зная, что говорил.
«Не стоит же ехать в кибитки», — сострил генерал.
Это замечание окончательно погубило кандидата. Он взял стул, поставил его как-то эксцентрически и чуть не сел возле. Глаз он боялся поднять, как пущего несчастья. Может быть, девицы тут в комнате, а если он их увидит, надобно будет поклониться. А как? Да и потом, вероятно, надобно было, не садившись, поклониться.
«Я тебе говорил, — сказал генерал в полслуха, — красная девка.
Le pauvre il est à plaindre.
Бедняжка, он достоин жалости, — заметила Глафира Львовна, кусая жирные губки свои. Глафире Львовне с первого взгляда понравился молодой человек. Но это было много причин. Во-первых, Дмитрий Яковлевич с своими большими голубыми глазами был интересен. Во-вторых, Глафира Львовна, кроме мужа, лакеев, кучеров да старика-доктора, редко видала мужчин, особенно молодых, интересных. А она, как мы после узнаем, любила по старой памяти платонические мечтания. В-третьих, женщины в некоторых летах смотрят на юношу с тем непонятно влекущим чувством, с которым обыкновенно мужчины смотрит на девушек. Кажется, будто это чувство близко к состраданию, чувство материнское, что им хочется взять под свое покровительство беззащитных, робких, неопытных, их полелеять, полоскать, отогреть. Это кажется всего более им самим. Мы не так думаем об этом, но не считаем нужным говорить, как думаем. Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату. Он сильно прихлебнул и обварил язык и небо, но скрыл боль с твердостью муция с цеволы. Это обстоятельство было благотворно для него. Сделалось отвлечение, и он немного успокоился. Мало-помалу Он начинал даже подымать взоры. На диване сидела Глафира Львовна, перед нею стоял стол, и на столе огромный самовар возвышался, как какой-нибудь памятник в индийском вкусе. Против нее, для того лишь, чтобы пользоваться милым визави, или для того, чтобы не видать его за самоваром, вдавливал в пол какие-то дедовские кресла Алексей Абрамович. За креслами стояла девочка лет 10 с чрезвычайно глупым видом. Она выглядывала из-за отца на учителя. Ее-то трепетал храбрый кандидат. Миша находился также за столом, перед ним миска кислого молока и толстый ломоть решетного хлеба. Из-под салфетки, покрывавшей стол и на которой был представлен довольно удачно город Ярославль, оканчивавшийся со всех сторон медведем, высовывалась голова легавой собаки. Драпри скатерти придавали ей какой-то египетский вид. Она неподвижно вперила два жиром заплывшие глаза на кандидата. У окна на креслах, с чулком в руке, миниатюрная старушка с веселым и сморщившимся видом, с повисшими бровями и тоненькими бледными губами. Дмитрий Яковлевич догадался, что это француженка мадам. У дверей стоял казачок, подававший Алексею Абрамовичу трубку. Возле него горничная в ситцевом платье с холстинными рукавами, ожидавшая с каким-то благоговением, когда господа окончат церемонию питья чая. Еще одно лицо присутствовало в комнате, но его Дмитрий Яковлевич не видал, потому что оно было наклонено к пяльцам. Лицо это принадлежало бедной девушке, которую воспитывал добрый генерал. Разговор долго не клеился, да и когда склеился, был как-то отрывчат, ненужен и утомителен для кандидата. Странно было это столкновение жизни бедного молодого человека с жизнью семьи богатого помещика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до скончания века, не встречаясь. Вышло иначе. Жизнь нежного и доброго юноши, образованного и занимающегося, каким-то диссонансом попала в тучную жизнь Алексея Абрамовича и его супруги. Попала, как птица, в клетку. Все для него изменилось, и можно было предвидеть, что такая перемена не пройдет без влияния на молодого человека, совершенно не знавшего практического мира и неопытного. Но что это за люди такие, генеральская чета, блаженствующая и преуспевающая в счастливом браке, этот юноша, назначенный для выделки Мишиной головы настолько, чтобы мальчик мог вступить в какую-нибудь военную школу? Я не умею писать повестей. Может быть, именно поэтому мне кажется вовсе не излишним предварить рассказ некоторыми биографическими сведениями, почерпнутыми из очень верных источников. Разумеется, сначала